Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца АГП Андрэя Бандарэнку. Яго вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Бандарэнка адбыў 2 гады зняволення паводле эканамічных абвінавачванняў. Яшчэ 19 імёнаў дадалося да спісу прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа сёння ў свеце. Японскія інжынеры падлучылі электракабелі да 6 рэактараў пашкоджанай ядзернай станцыі Фукусіма. Але такійская электрычная кампанія папярэджвае, што неабходна правесці яшчэ шэраг аперацыяў перад тым, каб пусціць ток у сістэму ахалоджвання для бяспечнага аднаўлення яе працы. Сёння раніцай дым і пара былі заўважаныя прынамсі над адным з пашкоджаных рэактараў Фукусімы. Радыяцыйны ўзровень вакол станцыі дасягае небяспечных адзнакаў, і супрацоўнікі станцыі вымушаны былі яе пакінуць у панядзелак. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс назваў хлуснёй сцвярджэнні лібійскага лідара Кадафі пра ахвяры сярод цывільнага насельніцтва ў выніку ўдару міжнароднай кааліцыі. Гейтс знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён правёў перамовы са сваім расійскім калегам Анатолем Сердзюковым. У Маскве Гейтс адзначыў, што ў Расіі прагучалі заявы пра сітуацыю ў Лібіі, якія не адпавядаюць сапраўднасці. Паводле Гейтса, актыўныя баявыя дзеянні ў Лібіі могуць спыніцца праз некалькі дзён. Міністр Сердзюкоў сказаў, што Расія заклікае бакі канфлікту спыніць гвалт і прымяненне агню і пачаць дыялог. Прэсавы сакратар расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна паведаміў, што за ўвагі Пуціна пра вайсковую аперацыю ў Лібіі гэта ягонае асабістае меркаванне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у панядзелак скрытыкаваў выказванне Пуціна, які параўнаў заклікі захаду да акцыі ў Лібіі з сярэднявечнымі крыжацкімі паходамі. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў у Славеніі, куды сёння прыбыў з візітам Пуцін, што афіцыйную пазіцыю Расіі выказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Рада бяспекі ААН абмяркуе выкананне рэзалюцыі па Лібіі. Пра гэта паведаміў сёння расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў, які знаходзіцца з візітам у Альжыры. 24 сакавіка сябры Рады бяспекі заслухаюць таксама справаздачу і адказнасць за выкананне рэзалюцыі, павінны кіравацца выключна за дамінальна справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Кангадзе. Першы намеснік пракурора Украіны Рэнат Кузьмін паведаміў, што ў ходзе расследавання асноўнай справы выяўляецца ўсе асобы, датычныя да злачынства, што сабрана дастаткова сведчанняў і пра датычнасць кучмы. Справа супраць яго заведзеная за перавышэнне ўлады, даванне незаконнага распараджэння кіраўніцтву Міністэрства ўнутраных справаў, якое прывяло за забойства. Кучму абмежаваны выезд за межы Украіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех гатовы пакінуць сваю пасаду да канца году. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік уладаў Ахмета Суфі. Па словах Суфі, прэзідэнт Салех пакляўся не перадаваць уладу ў рукі ваенных, і яго адстаўка можа стаць часткай выключна канстытуцыйнай перадачы улады. Урад ЗША ўпершыню ўхваліў план па асваенні глыбакаводных радовішчаў нафты і газу ў мексіканскай затоцы з моманту ўвядзення мараторыя на свідраванне пасля аварыі на платформе Deepwater Horizon. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Кампанія «Белнафтахім» плануе абмежаваць продаж бензіну. Гэтыя эканамічныя тэмы пазней у нашай праграме, а цяпер да навінаў судовых. Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Паводле абвінавачанняў у эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады за кратамі, але цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства, і Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У судовую залю Андрэя Бандарэнку даставілі пад узмоцненай аховай і забаранілі здымаць яго за кратамі. Таму прысуд асабліва кантраставаў з напружанай атмасферай у залі. прызнаць невінаватым з прычыны адсутнасці складу злачынства і вызваліць з-пад варты ў залі суду. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Бандарэнка даў для радыё «Свабода» ў дзвярах судовай залі.
Якія зараз пачуцці зведваеце?
Это невозможно передать словами. Когда меня закрыли, дочке было на то время 7 месяцев. Вот сейчас она уже сама ходит. Это просто невозможно передать. Конечно, очень много прошло времени, но многие вещи стало смотреть по-другому. И огромная благодарность всем тем, кто поддерживал меня, в том числе «Радио Свобода». Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала. Слишком много накопилось в душе за 2 года. Но, в принципе, то, что мы говорили изначально о незаконности и необоснованности приговора, оно в конечном счете нашло отражение сегодня в этом приговоре.
Дочка Андрея Бондаренки, 2-годовая Маша, на руках у таты опынулась праз некалькі хвилин, а свояки родные ледь стрымливали слезы радости, говорит батька Андрея Валер Бондаренко.
Очень рад, конечно, не верилось. После стольких мучений слышать, что невиновны, нет слов, нет. Этот беспредел кончился. Всем, кто непосредственно оказывал содействие, огромнейшее спасибо всем-всем.
Подтримать Андрея Бондаренко у суд пришли так само его наипоплечники из Объединенной Громадянской партии. Одна из них, Ганна Красулина, гэтак прокомментовала оправдальный присуд.
Мы, конечно, верили, потому что доказано не было. Но проблема в том, что в нашей стране бывает, что и не доказано, а все равно обвинительные приговоры. Человек почти 2 года провел за решеткой. Представляете себе? И сейчас оправдать, признать невиновным, освободить. Очень рады.
Нагадаю, что в 2008 году Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников. Спробовал спрячить выники голосования, а у вынику опынулся за кратами. Обвинуваціўшы ў крадзяжы і махлярстве, яго судзілі на 6 гадоў. І перш чым прызналі невінаватым, Андрэй Бондаренко адбыў 2 гады турмы.
Расказвала Галіна Бакунчык. Падрабязней пра гісторыю спадара Бондаренкі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У Менску праходзяць адразу 2 суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску паводле справы аб масавых непарадках, а лідараў маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх арыштавалі напярэдадні выбараў, у маскоўскім судзе Менску судзяць паводле абвінавачання ў збіцці 2 чалавек. Мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які прысутнічаў на судзе над Мікітам Ліхавідам.
Сегодня в партизанском суде Менску начался процесс над 20-годовым жыхаром Менска Микитой Ліхавідам, якого обвинувачваюць во ўдзеле масовых непарадках 19 снежня. Сегодня на процессе были опытаны 10 потерпелых милицыянтов, але у самого початку судового дня до 15 потерпелых, якія фигуравали у справе, были дадзены еще 14 так само потерпелых милицыянтов. Адвокат Дар'я Ліпкіна протестовала супраць гэтага, яна заказывала, што няма ў справе доказаў таго, што яны пацярпелі, адне суддзя адхіліла гэта хаданніцтва і ўключыла іх у спіс. І вось зараз ідзе апытанне тых пацярпелых, якія расказваюць, што было на плошчы, як яны дзейнічалі, як пацярпелі, якія траўмы атрымалі падчас гэтых падзеяў. У прынцыпе, яны ўсе паўтараюць тое, што казалі раней на такіх жа працэсах. Гэта тыя самыя людзі, тыя самыя прозвішчы, журналісты, праваронцы, ўжо ведаюць па прозвішчах по именах. И сегодня еще опытано только 10 человек. Завтра почнусь опытывать еще 5 вот из былых и 14 новых потерпелых. Тому неведомо, что они скажут. Але агульное, что можно заважить, что во всех у них есть уже выявились певные однольковые суперечности. Прикладом, все они не звертались на экспертизу по материалах справы, але у судей сказали, что бы находили на эту экспертизу, просто не занесли милицианты, чему следствие не позначили это в справе. Ну да и иные суперечности выявились под час справы.
Наш корреспондент Олег Груздзіловіч присутничает на суде над Мікітом Ліхавідом. Тем часом процесс над Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым протягивается, и подробязнее за им можно сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там иде онлайн репортаж, там само есть и фотоздымки из судовой зали, и так само в наших выпусках новинов выниковый репортаж прогучить у программе «Ночная свобода».
У экспертизе свободы передача на тему «Оппозиция на раздорожье». Опублікування маніфесту групи опозиційних політиків і відмова від шесті мітингу 25 сакавіка обострили дискусії об стратегії і тактиці опозиції. Що нового пропонують автори маніфесту? У чим сутність різноголосів? Як оцінить зміну формату акції на День волі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, сябра Аргкомітету по створенню партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич і намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи на наших хвалях прикладна праз 20 хвилин на початку наступної півгодини. Нагадаю, що наші передачі так само можна слухати і читати у інтернеті. Свобода.орг. 22 соковика перед початком процесу над молодофронтовцами Змитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым сябры Аргкомитету по святкованию Дня Воли провели прессовую конференцию каля будинку суду Московского района Менску. У ее брали удел лидер партии БНФ Алексей Янукевич, Денис Садовский с белорусской христианской демократы, Андрей Дмитриев с компанией «Говори правду», Олесь Макаев с руху солидарности «Разом», Микола Демеденко с «Молодого фронту», а так само Максим Винярский с компанией «Европейская Беларусь». Выявился разыходжанне поміж организаторами Дня Воли, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Організатори патлумачили, чому яны проводять пресовую конференцію менавіта каля будинку суду. По-перше, тут судять молодофронтовцев, а по-другое, заявники принесли в московский райсуд скаргу на Мінгарвиконкам, який, на їх погляд, порушив закон, отхиливши заявлений маршрут акції от площі Якуба Колеса до скверу ім'я Янки Купали і пропонувавши площу Бангалор. Поводле Алексея Янукевича, основне потребування Дня Волі – визволення усіх політв'язнів.
Сьогодні тут почнеться політичний процес, і ми черговий раз заявляємо тим, що ти, кого сьогодні будуть судити, вони не винуваті ні у чим, а просто того, що мають свою думку, відрізну від теперішніх владів.
21 соковіка прийшло посередження Аргкомітету, у їм брали удел представники партії БНФ, Білоруської християнської демократії, руху солідарності «Разом», компанії «Говори правду» і інші структури, які не підписували заявку. Було вирішено поміняти формат значення 25 соковіка, повідомив господар Янукевич.
На Бангалор ми лічимо у гэты день немагчимим проводити мероприємства. Разом з тим від з практики опошніх 5 років заборонені мероприємства на Якуба Колеса так само ніколи не отримлювалося провести ні мітинг, ні шестя. Тому було прийнято рішення поміняти формат і відзначити цей день у вигляді ускладання квіток та помніка Янки Купали.
Поводле Миколи Демеденки, меркування «Молодого фронту» криху відрізнюється, і рішення об відміні акції було не зовсім супольне.
Так, ми лічимо, що в цей день йти на Бангалор не приймально, але відміняти акцію ще більш не приймально. Ми закликаємо людей, які не бояться, які хочуть вийти, виказати свою солідарність політзневоленими, виказати свою солідарність і незгоду з гетою владою, вийти на Якуба Колеса 18-й годині 25-го соковіка.
До гэтага рішення «Молодого фронту» долучилася «Європейська Беларусь», ад яе ім'я виказався Максим Вінярський.
У гэты день, хоча і велике свято, але ёсць більш чого подставати, чим чого святкувати. Ускладання квіток – гэта добра, але квітки до помніку можна ускласти у любий день. Зараз, коли лідери наші сидять по турмах, коли ось сьогодні починаються процеси над тими, хто, може, не поспів, але так само був би з нами на площі, нільга дозволяти собі ховатися, стояти у боку, треба протестувати. Мені подається, що частка удільників комітету просто спробує загасити протести настрою громадства і, можливо, нещо вигандлювати у цієї влади.
Поводле Андрія Дмитрієва, любий поділ сьогодні на користь уладам. І він сказав, що кожен сябр компанії «Говори правду» буде приймати особисте рішення.
Особисто я, наприклад, прийду так само на площу Якуба Колеса, але потім ми підтримаємо усі організації у складанні квіток і промови каля помніку Янки Купали. Тому що сьогодні продемонструвати солідарність – це значно більше, ніж продемонструвати, що нас можна побити дубинками.
Олексій Янукевич додав, що для організаторів важливо, щоб протестна хваля повялішувалася.
На нашу думку, чим менше людей буде затримано і побито на мероприємстві, це буде сприяти тому, що протестна хваля буде рости. Коли прийде шмат людей, я думаю, що це буде видатна демонстрація солідарності, того, що люди справді хочуть, щоб політичні в'язні були визволені, хочуть, щоб національні інтереси були оборонені, але у будь-якому випадку ніяких силових діянь, навіть коли буде вельми шмат людей, не плануємо ні в якому разі.
Говорив Олексій Янукевич, старшиня партії БНФ. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Мінський городський суд оправдав предпримальника чальця об'єднаної громадянської партії Андрія Бондаренку з формульовкою «Адсутність складу злочинства». Бондаренку визволили з-під варти у залі суду. Він відбув 2 роки зняволення, бо його були признали винуватим у крадяжі і махлярстві. У Мінську проходять одразу 2 суди над політичними активістами. Мікіту Ліхавіда судять поводле справи об масових непорядках, а лідеру Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова судять поводле обвинувачування у збитті 2 чоловік. Агульний спіс представників білоруської влади, яким заборонено в'їзд України Євразв'язу, повелічився до 175 чоловік. До його додалося 19 нових іменів. Це в основному судді і прокурори, які удільничали у судових процесах після 19 снежня. Нацбанк Білорусі спинив продаж валюти комерційним банкам. Білнафтохім планує обмежувати продаж бензину. І зараз крыху подрабязні про економічні новини. Національний банк Білорусі накерував у комерційні банки ліст, у яким повідомляється, що продаж Нацбанком валюти для комерційних банків спинений. Таким чином, Нацбанк пропонує комерційним банкам самостійно забезпечувати потреби внутрішнього ринку у заміжній валюті. Гэта рашэнне Нацбанку мы попрасілі прокаментаваць фінансавага аналітыка Сергія Чалага. З ім пагутарыў Юры Дракахруст.
Причина, видимо, очевидная. Не хватило наличной валюты для того, чтобы ажиотажный спрос удовлетворить. То есть хватило, в общем, амуниции у Нацбанка для того, чтобы бороться с этим пожаром, хватило только на месяц. И решили, в общем, прекратить вообще продажу коммерческим банкам наличной валюты.
Сергей, як в тому анекдоті, видаєте, гроші, їх чи нема, чи зовсім нема. Я не думаю, що їх фізично нема. Розмова йшла про те, що там 4 мільярди резервів ще є.
Там же треба дивитися на композицію цих 4 мільярдів. Там із них львина доля – це само золото фізичне, монетарне і так далі. І, собственно, там налічні валюти, там від сили їх хорошо, якщо треть. Тут питання був не в тому, що вона как бы, закінчилась фізично. Питання в тому, що на що в общем, была надежда. Надежда была на то, что в ситуации вот такого ажиотажного спроса всю валюту, что есть, в общем, бросит на удовлетворение спроса населения, которое там десятками тысяч начало скупать валюту. И как раз надежда была на то, что удастся, в общем, переломить психологию, показать, что валюты в стране хватает, все в порядке, успокойтесь. Но, видимо, ситуация даже зашла в более, так сказать, серьезную фазу, когда в том числе вот накопления начали снимать, превращать в наличную валюту. И это, в общем, скорее всего, нас банк напугало. И чтобы избежать вот такого катастрофического падения именно вот этой компоненты резервов, в общем, такое решение было принято. Пожар так и не потушили.
Не потушить-то не потушили, они не подлили туда бензинчику. То, что Нацбанк спыняет продавать валюту коммерцийным банкам, но хиба это не такое послание, якое еще больше разогреет это ажиотаж, это страх?
Боюсь, что да. Да, и очень велика на самом деле опасность просто вот потерять вообще контроль над ситуацией.
Говорив фінансовий аналітик Сергій Чали. Тим часом Білсвісбанк спинив операції по пластикових картках у валюті. Таке було рішення Нацбанка. Тепер усі операції по пластикових картках так само можна проводити тільки у білоруських рублях. Концерн «Белнафтахім» планує обмежувати продаж бензину. Про це говориться у коментарі, опублікованим на сайті концерну. Поводле його, такі міри будуть прийняті, якоб не допустити далейшого повеличення вивозу бензину за мяжу і так само дизельного паліва, набитих на білоруських автозаправочних станціях. У документі означається, що незаконної діяльності некоторих громадян, які займаються вивозом паліва за межі країни, матеріальну шкоду отримує більшість білоруського насельництва. Покуль що невідомо, які навіть міри збираються приймати Білнафтохім, каб спинити вивоз дизельного паліва і бензину за межу.
Так отрималося, що на Черкавщину у 1500-й Вераміки я приїхав, як раніше казали, у червоний день календара. Сповнилося чверть віку існування гігантського місцевого жилогадовчого комплексу, на якому працювали практично усі насельники поселища. До речі, свіними справами вераміці займаються аж 16-го стагоддя. Але зараз у Вераміках тупик, кажуть місцевим, у який яни вогнали себе самі. Моє подорожжя у вёску Вераміки на Черкавщину.
Пазней у нашай праграме прыкладна праз паўгадзіны прагучыць гэтая перадача, і нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. 22 сакавіка на афіцыйным сайце «Еўразвязу» апублікавалі спіс новых неўязных. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Кіраўніцтва Міністэрства юстыцыі, міліцэйскія начальнікі, а таксама рэктары шэрагу беларускіх ВНУ, адказныя за выключэнне студэнтаў з палітычных матываў. Ёсць у гэтым спісе і адзін з кіраўнікоў прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія». Як некаторыя з новых неўязных самі ставяцца да забароны ўезду ў краіны «Еўразвязу», высвятляла Інна Студзінская.
Цяпер агульны спіс асобаў, якім забаронены ўезд у краіны «Еўразвязу», налічвае 175 чалавек. Сёння дадалося 19 новых імёнаў. У спісе два пракуроры, дзве суддзі, тры намеснікі і дарадца міністра юстыцыі. Ніводзін з іх не пагадзіўся пракаментаваць рашэнне «Еўразвязу». Прэсавы сакратар Міністэрства юстыцыі Людміла Мазан кажа:
Я вряд ли думаю, что они будут комментировать эти списки, я вам точно говорю. Я задам такой вопрос первому замминистра, сегодня министр в командировке. Но я думаю, что вряд ли они будут это комментировать. Нечего тут комментировать. А что комментировать? Дело в том, что когда серьезные вещи, тогда мы комментируем. А так, ну вы же понимаете.
У минулом списке был главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович и три ягоныя намесники – Александр Таранда, Сергей Гордиенко и Ганна Шадрина. Перший намесник главного редактора Михаил Лебедик туды не трапил. Его прозвище появилось только теперь у додатковом списке. Спадар Лебедик выказался так.
Ну как можно откровенную глупость прокомментировать? Вот как можно прокомментировать? Вы же, коллега, вы журналисты. Ну, вообще списки – это глупость. Любые списки – глупость. Ну, а когда журналисты уже туда вставляют, я не знаю. Это вообще как бы за гранью вообще добра и зла. Поэтому всякие списки – это плохо. Это попахивает нафталином и бог знает чем. В списки вставляют и ректоров плохо, и журналистов плохо. Любого человека, когда лишают его нормального права на передвижение, это вообще как маразм.
У спісе некалькі кіраўнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Рэктар Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячэслаў Часноўскі такім чынам пракаментаваў спіс.
Адмоўнае меркаванне. І на гэтым я хацеў бы паставіць кропку. Прабачце, калі ласка, я ўжо ўсё сказаў.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што самая першая рэакцыя ў яго – гэта поўная нечаканасць. За што?
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то бы был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
На пытанне, ці былі выключены з ВНУ студэнты, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 19 снежня, рэктар Міхаіл Батура адказаў так.
Когда сессия закончилась, мы же, конечно, отчислили студентов, которые не сдали сессию экзаменационную. Мы им все дали возможность, дополнительные консультации провели, дополнительный прием экзаменов. Все, кто пожелал, сдали. Кто не сдал, 9 февраля мы отчислили несколько десятков, которые, по-моему, не имели отношения никакого там к каким-то преследованиям. Только с этой позиции.
Беларускі універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі супрацоўнічае з добрым дзясяткам універсітэтаў краінаў «Еўразвязу», кажа рэктар Міхаіл Батура.
Я, кстати, посещаю Евросоюз, с партнерами работаем, поэтому я не знаю, для кого они вред нанесли этим решением. У нас, например, в мае месяце совместно с Марсельским университетом Франции пройдет, ну, просто интереснейшая конференция международная «Наномитинг 2011». Мы вместе это организовываем. Пройдет она, все равно пройдет.
Міжнароднымі сувязямі, па словах спадара Батуры, будуць займацца ягоныя прарэктары.
Расказала Інна Студзінская, і цалкам спіс неўязных беларускіх кіраўнікоў, тых, каму забаронены ўезд у краіны «Еўразвязу», вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. По криминальной справе об массовых непорядках 19 снежня минулого года обвинователей более за 4 десятки людей. Радио Свобода звернулась до сябров, коллегов и свояков обвинаваченных и осудженных с просьбой рассказать про этих людей. Першые портреты на фоне кратов Олеся Трощенко, Узмитер Дашкевич, Микита Лиховид и Эдуард Лобов уже есть на нашем сайте в интернете свобода.орг. Активіст «Маладого фронту» Юліан Місюкевіч говорить про Едуарда Лобова.
Эдуард Лоба, мужный человек, надійний сябр, добрий товариш, який ніколи не поставить ніякій необіді. Таким його ведуть сябри поплечники по молодому фронту і войску. З вигляду стіплий і неганорливий юнак, але з моцним духом і гартованим характером. Эдуард – такий чоловік, що коли береться за справу, ніколи не кине її. Він звикся доводить усе до кінця. Для Эдуарда нескладно опинатися у спартанських умовах, носить навпрост на дровляних дошках, пройти кілометрів 50, так, как розм'ятися. Сподіваємося і віримо, що теперішнє випробування льосу він витримлює годно. Эдуард у 8 класі вирішив зв'язати своє життя з військовою службою. Читав однослову літературу, займався спортом. Після закінчення школи одразу із задовольненням пішов служити у елітну 103-ю мобільну бригаду у Вітебську. У війську многі технічні характеристики він ведав на пам'ять. Однак, опинувшись у війську, Эдуард зауважував неповідність декларація існої ситуації. Мовчати не став, говорив про проблеми термінової служби. Отримлював призваного в ту частку молодого фронту центру Сяця Нюту. І вслед за ним був відправлений на гауптвахту перед самим звільненням у запас. Таким чином Эдуард долучився до діяльності молодого фронту. Едік має характер змагара. Коли на його нападають, мозг включається у режим оборони, і він обороняється. Коли опадають на родину, він передусім імкнеться її оборонити. Як оповідає військовий поплечник Эдуарда Андрюся Нюта, на Едіка можна сподіватися і довірити своє життя у складаній ситуації. Без вагання пішов би з Едіком у бой, ведучи, що він прикриє мене у випадку біди, каже Андрій Сенюта. З нами Бог, підписує наприкінці листа з турми Эдуард Лобов. Віримо, що на судовому процесі 22 сіковіка Божа любов і ласка буде опірищем і допомогою для політв'язнів. Молимося об визволенні наших поплечників. Молимося, каб суддя був справедливим і відчув понад собою владу найвищого судді Господа.
Активіст Молодого фронту Юліан Місюкевич говорив про Эдуарда Лобова, якого тепер судять, винуватячи у збитті двох чоловік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Подвышение коштов на проезд у пригородным чугуночным транспорте пассажиры чакали 21 соковика, бо 11 соковика была опубликована отповедная постанова Министерства экономики, якая повинна была уступить у деяния. Ситуацию сегодня докладняли наши корреспонденты.
Подвышение коштов на проезд у пригородном чугуночном транспорте пассажиры чекали 21 соковика, бо 11 соковика 2011 года была опубликована отповедная постанова номер 28 Министерства экономики, якая праз 10 дзён повинна была уступить у дзеянне. Ситуацию 22 соковика удокладняли наши корреспонденты. С городни передае Сергей Иванович.
Ну, конечно, это кепско. Кепско. Я езжу в мосты. Я не один ездил, а с женкой она билеты берет. Я техником не езжу, я только езжу автобусом. Там пока не знаю, бы давно не был. Тут на вёску недалеко, 18 километров.
Вітебщина протягує тему про ситуацію у гэтым регіоні Браніслава Станкевич.
У Горші одним з найбуйніших чыгуначных вузлоў прыгарадными цягніками да электрычками регулярно карыстаецца ад 50 до 70% насельніцтва. Сярод іх студэнт-завочнік Ігор Казмярчак.
Ну, калі падаражае сёння, гэты праект падаражае пазней. Ўсё ж такі зараз ідзе капітальнае павышэнне коштаў на ўсё. Хутчэй за ўсё падымецца, я так прыкідваю, што напэўна, калі дачнік поїдуть ульбу сажать, напевно, у кожного третього, та не у кожного другого, є дачка.
Коли подорожання на 13,6% запланованої постановою номер 28 Міністерства економіки відбудеться, то проїзд до Мінську з Ворші буде коштувати уже не 9,5 тисяч, а 10 тисяч 750 рублів. І амально 600 рублів подорожає проїзд з Вітебську до Ворші. Для того, хто користується пригородним чыгуначным транспортом регулярно, гэта істотныя змены. До прикладу, з пасёлку Коханова, які міститься на чыгуначнай магістралі Ворша-Менск, шмат людзей штодня ездзіць у бліжэйший райцэнтр Талачын на працу ці па іншых справах. Коханаўскага актывіста Міклая Петрушенко якраз давялося заспець у электрычцы.
Зараз я еду в Талачынскі райвыканкам. Три перагоны. Я сам себе думаю, але ж наша держава ўсё робіць для того, щоб поставити некі перешкоди для бабульки, щоб вона приїхала з вёскі у райцентр.
Говорив активіст з Коханова Миколай Петрушенко. Ми на хвалях Радіо Свобода. За минулые сутки мы отримали близу 150 комментариев на наш сайт. За комментариями сочил мой коллега Юрий Дракохруст, и он расскажет, какие материалы наибольше притягнули увагу наведников нашего сайта.
Найбольшую увагу прыцягнула інфармацыя пра тое, што Лукашэнка паедзе на чарнобыльскую канферэнцыю ў Кіеў, дзе яго не хоча бачыць кіраўнік еўракамісіі Барозу. Таксама паведамленне пра рахунак, выстаўлены ці не выстаўлены рэстарацыі Макдональдс былому кандыдату прэзідэнты Дмітрыю Усу. А таксама маніфест байкот дыктатуры апазіцыйных палітыкаў Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, Віктара Івашкевіча і іншых. Вось некаторыя водгукі на прапанову гэтых палітыкаў. Пакуль вы там на круглым стале засядаеце, людзі ўсе за і не толькі палітычныя спяць па чарзе, хварэюць на туберкулёз і становяцца інвалідамі. А з Гітлерам вы б таксама селі за круглы стол? Не хочаце за круглым сталом з Макеем сядзець, праз год прыйдзецца з Пуціным. Падзел апазіцыі на дзве часткі, асабліва пасля падзеяў 19 снежня, непазбежны. Дыялог з дыктатурай немагчымы, магчыма толькі прымазванне да яе. Байкот ва ўсіх сферах жыцця, вось рэальная небяспека для рэжыму. Я не разумею, на што ўсіх аб'ядноўваць агульнай ідэяй. Ваня жадае ісці на плошчу, а Паша весці перамовы з уладай. Выніку абодва сядзяць на канапе і паляць бамбук. Мяркуючы па ўсім, псеўдаапазіцыя жадае не толькі замаўчаць прапанову кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і ейнага старшыні Зянона Пазняка, але і перахапіць ініцыятыву з байкотам, наіўныя і правальныя разлікі. Праблема ў тым, што няма скансалідаванай палітычнай сілы, на якую можна было перадаць адказнасць за краіну. Прынамсі, народ так думае. І ведаеце, мала знойдзецца аргументаў супраць такога бачання. Для пэўнай часткі народу, зразумела.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з фармулёўкай «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Ён адбыў 2 гады зняволення, бо яго былі прызналі вінаватым у крадзяжы і махлярстве. У Менску праходзяць адразу 2 суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць паводле справы аб масавых непарадках, а лідараў Маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Апублікаванне маніфесту групы апазіцыйных палітыкаў і адмова ад шэсця мітынгу 25 сакавіка абвастрылі дыскусіі аб стратэгіі і тактыцы апазіцыі. Што новага прапануюць аўтары маніфесту? У чым сутнасць раздагалосся? Як ацаніць змену фармату акцыі на дзень волі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сябра аргкамітэту па стварэнню партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч і намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенко. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест, дзе прапануе сваю стратэгію дзеянняў. У чым яе адметнасць? Што новага прапануецца? Здаецца, такая, напрыклад, прапанова, як неабходнасць больш і шчыльней працаваць з насельніцтвам, неабходнасць дзеянняў, а не словаў, даўно стала банальным агульным месцам усіх апазіцыйных заклікаў. У чым навізна вашых прапановаў, гаспадар Івашкевіч?
Навізна ў тым, што мы не проста заяўляем, што трэба працаваць з насельніцтвам, а прапануем алгарытм гэтай працы. Мы прапануем ідэю, якая можа, калі авалодае людзьмі, разбудзіць іх творчую ініцыятыву, і людзі могуць прыдумаць шмат всялякіх формаў для здзейснення вось гэтага байкота рэжыму. Байкот выбараў у палату – гэта толькі частка той кампаніі, якую трэба рабіць. На сённяшні дзень день режим супротивил себе народу, и люди имеют моральное право бойкотовать все инициативы, которые идут с боку режима. Это и снимать рублевые вклады, скупать валюту, и компания, якая почалася «Стоп бензин», это и компания, якая была обвещена бойкоту Макдональдсу, когда доведались, что его иск может быть выкорыстан супроти кандидата в президенты с Подаравуса, и реакция Макдональдса в отказ на такую махчимость, что они тут же заявили, что они никаких претензий не имеют. Это и бойкот той судьи, былой выпускницы лицея, якая осудила по политичных предметах. Это не вступать в БРСМ, Белую Русь, не платить незаконные поборы и аккумуляция разных социальных конфликтов, которые сейчас возникают в громадстве, в огульном накерунку бойкот режима, это может дать эффект подрыва этого режима, когда он застанется в изоляции. И это есть форма примусу режиму пойти на перемовы с оппозицией на предмет проведения соправды свободных демократичных выборов. Потому что размова об том, что треба идти на диалог с уладой, не ожитевляючи тиск на этот режим, уявление, что режим может без тиску пойти на некие перемовы, мне сдается иллюзией.
Господар Краниенко, ваш рух со свободу мог бы подписать за этот манифест?
Слово правильное, але есть практика, якая показывает, что далей заяв, звычайно, в таких справах дзеянняў нема. Не поспел быть подписан манифест, як некоторые его инициаторы знов ідзе пошук незгодных с этой гениальной идеей и супрацьпастаўлення себе іншим демократичным силам. Мне здаецца, что так сгоду не шукают. Я могу погодиться в одном, что Лукашенко не пойдзе ни с кем на перамовы с тими силами, якія себе ничего не уявляют, якія не мають подтримки громадства. І ці забезпечить вот таким методом вот эту подтримку громадства, у меня застаются питания. Тому я бы на ваше питание отказал так, что коли саправды за словами будут справы, мы можем долучиться до этих деяний. Тому деяния мы витаем. Декларацию было в нашей Украине уже дуже зашмат. Есть проблема, что за большинством подписантов этого бойкоту нема структуры организации. Есть просто имя. И что на этом ресурсе сделать для того, как изменить настрой в громадстве и поменять отношения народа до демократичной оппозиции, так само есть великие сомнения.
Господар Вашкевич, от кого вы отмежевываете своим манифестом? Кто супрот того, как больше активно дейничать, супрот того, как реализовать те пропановы, какие вы в своем манифесте вылучаете?
Наш артикул – это есть обмен думками подчас процесса выпрацовки агульной стратегии оппозиции. Потому что альтернативы, покуль что огучало, то, что треба идти на перемову с владой, и неартикулеванная позиция относно, накольки этой перемовы с владой махчимая при наявности политвязню. Есть особое выказывание, и они гучают в сродках массы информации, что вызволение политвязню – это само по себе, а перамовы с владами и удел в палаточных выборах, это само по себе, и они помеж собой не связаны. Вот с таким допущением мы категорично не сгодны. Дякую Богу, что ниводная покуль политичная сила, ниводные политичные лидеры не огучили ясно вот такую сгодницкую позицию. Что же дотычется, кто стоит, какие силы? Я переконан, что именно идея, якая володывая массами, есть материальной силой. Наявность посвящения в зарегистрованной организации, те наявность ранее неких структур, коли они сегодня не подтверждаются реальные справы, это мощная структура все-таки уявная. И подчас президентских выборов ситуация показала, что активная кампания с использованием новых технологий и средств массовой информации и ясная позиция притягивая людей из разных структур до того, кто проявляет эту инициативу. И те организации, которые лечились наибольш мощными структурно в Беларуси, они на этих выборах показали, что эти структуры не спрацевали абсолютно. Именно это связано с тем, что люди не изникли, а люди просто подтримали иншие, больше перспективные идеи, больше перспективных, на думку людей, лидеров. Мне, например, уже за опошний день телефоновало человек 5 разных регионов, представники разных партий, которые сказали, мы подтримливаем, и как вот долучиться.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Оппозиция на раздорожье». Господар Ивашкевич, я хочу докладнить. Бойкот режиму и, в приватности, бойкот выборов – это только при умове, коли будут политвязни. Коли политвязни будут вызволены, то тактика меняется, тогда удел в выборах.
Калі палітвязні будуць вызвалены, тады магчымыя перамовы з уладай аб умовах правядзення свабодных выбараў. Калі умовы этых свабодных выбараў не будуць выкананы, калі пагроза рэпрэсій будзе заставацца, калі не будзе празрыстая падлік галасоў, то таксама в такіх выбарах нельга прымаць удзел. Дапускаць перамовы з рэжымам можна толькі тады, калі все палітвязні не просто вызвалены з турмы пад падпіску не выездзіць, там хатні арышт, а калі з іх будзе снятыя все крымінальны абвінавачванні.
Ці правильно я зразумеў, што прымаць удзел у выбарах трэба толькі тады, калі наступіць дэмакратыя. Калі дэмакратычных выбараў не будзе, то іх удзел прымаць не варта.
Калі людзі на свабодзе і калі ёсць падлік галасоў, то незалежна ад сялякіх недэмакратычных захадаў рэжыма, ёсць магчымасць людзям прагаласаваць за сваю пазіцыю і ёсць магчымасць гэтыя галасы ўлічыць. І ёсць магчымасць перамагчы. Калі ж падліку галасоў няма, калі удзельнікаў выбарчага працэса будуць садзіць турму, тады натуральна, в прынцыпе, немагчыма праз выбары рабіць нейкія змены ў грамадстве.
Спадар Карніенка, якая ваша пазіцыя наконт таго, што пакуль ёсць палітычныя вязні, то трэба байкатаваць рэжым, байкатаваць выбары, і ўвогуле ў выбарах не трэба ўдзельнічаць да той пары, пакуль не будзе свабодны падлік галасу?
У студзені 17, а пасля колькасць арганізацыі вырасла да 24, падпісалі агульную дэкларацыю. І там ёсць і палітвязні, там ёсць стоп-тэрор і сумесная падрыхтоўка да выбараў. Далей пачалася праца ў рабочых групах. Зараз у дэмакратычнай грамадскасці ідзе дыскусія, якім чынам удзельнічаць у гэтай кампаніі, ці байкот рабіць, ці вылучаць кандыдатаў. Да траўня арганізацыі папрасілі магчымасці разгледзець гэтае пытанне. Пазіцыя руху за свабоду. Безумоўна, на любых умовах удзельнічаць у якасці статысту у выбарчых кампаній нельга. Што прымусіла Шушкевіча, Казуліна, Івашкевіча і астатніх вот сёння ўжо заявіць, калі эта праца ідзе, мне сказаць цяжка. Думаю, што большасць арганізацый успрыняла гэта, напэўна, як паспешная заява.
Я зразумеў, што пакуль у руху за свабоду няма дакладнай пазіцыі наконт таго, ці трэба ўдзельнічаць у выбарах, пакуль ёсць палітвязні. А ваша асабістая думка?
Моя асабістая думка, безумоўна, нельга удзельнічаць у выбарах, калі ў краіне ёсць палітвязні, калі ў краіне сітуацыя з выбарамі год ад году пагаршаецца, калі вярнуцца да прапаноў Европы, прапановы гэта былі сфармуляваны. Дыялог з Лукашэнка взамен на дэмакратызацыю сітуацыі ў краіне. Нема дэмакратызацыі, нема дыялогу.
Наступнае пытанне. Аргкамітэт па святкаванню Дня волі змяніў фармат гэтага святкавання. Ён заявіў, што адмаўляецца ад шэсця і мітынгу, а прапануе толькі ў скласці кветкі. Спадар Рывашкевіч, як вы ацэньваеце гэта рашэнне?
З самого пачатку, калі абмяркоўвалася фармат правядзення, у мяне была прапанова ніякіх заявак не падаваць, бо вядома, чым гэта скончыцца. Адразу абвяшчаць людзям заклік прыйсці на пляц волі і правесці такую культурніцкую акцыю званы свабоды, дзе выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку не выглядзе транспарантаў і нават сцягоў, а выглядзе элементаў вопраткі. Зрабіць такі мастацкі хэпінінг, каб людзі маглі прыйсці і адчуць локаць в той же час не подставляючыся под закон о митингах. Тады было это откинуто, сказали, нам трэба подать официальную заявку, каб мець магчымасць вести перамовы в выканкамі и так далее. У выніку атрымалася, что гучыць слово Бангалор, тому что улады дали туды дозвол, калі б не подавали заявки, Бангалор бы наол не гучал. Починается разночитание ісці на Якуба Коласа, ці ісці на сквер Купалых. И урэшце-рэшт пришли все ровно до формы вот этого деяння, якое не подпадае под закон на митингах. Но так как это прымаецца в апошні дзень, так как это не рыхтавалася все это некалькі месяцаў, гэта все атрымліваецца слабое і ў выніку улады выціскаюць в такую форму. Калі б мы з самого пачатку, як я прапановаў, не падавалі ніякіх заявак, а явачным парадкам заклікалі людзей сабрацца і праводзіць такія формы нетрадыцыйныя, вот это мітинг, шэсце, заявка, мегафон, выступленне, то я думаю, што калі б з самого пачатку арыентаваліся на то, што зараз распрапануюць арганізатары, а не в апошні дзень. Акцыя была бы больш удалы. А зараз у выніку таго, што непаслядоўная пазіцыя, атрымаўся разброд.
Спадар Карніенка, а якая ваша ацэнка вось гэтага рашэння оргкамітэта аб змене фармату акцыі святкавання Дня волі?
Мы сходим с того, что любую массовую акцию можно лечить поспяховую, только это только одна массовая. Безумовно, там повин быть и креатив, але коли она не массовая, то это не есть отчувание локтя. Тому мы сходили в своей позиции с того, что место сбора повинно быть вызначено обовязково, як дозволенное. И мы в первом варианте подписали заявку место сбору коли Академии наук, где традиционно дозволялось уладами проведения. Куды далее идти, это до обращения оргкомитету. И такая заявка была подадена у гарвыканкам Менске, але после по пропанове БХД и Молодого фронта было поменяно это решение, что я лечу безотказным. Вот у вынику отрымалось то, что отрымалось. Конечно, оценка моя крайне негативная от того, что отбылось. Думаю, что у першиню день воли шмат для кого вельми великое свято, и он был скомяченный из-за безотказности тех людей, которые не ведают, каким чином заниматься организацией массовых акций, а спробуют просто споборничать у радикализме, и не больше.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Оппозиция на раздорожье». В передаче удельничали сябра Аргкомитету по створению партии «Белорусский рух» Виктор Ивашкевич и наместник старшини руху «За свободу» Виктор Корниенко. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Менский городский суд оправдал предпринимальника чальца объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулёвкой «отсутность складу злочинства». Бондаренко вызвали из-под варты в зале суду. И он отбыл 2 года изневоления, бо его были признали виноватым у крадяжи и махлярстве. У Менску проходят сразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят по воде справы об массовых непорядках, а лидеров Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова судят поводле обвинувачивания у сбитцы 2 человек. Агульный список представников белорусской улады, яким заборонен уезд Украины в развязу, повеличился до 175 человек. До его додалось 19 новых именов. Это в основном судьи и прокуроры, которые удельничали в судовых процессах после 19 снежня. Нацбанк Беларуси спынил продаж валюты коммерцийным банкам. Белнафтохим планует обмежевать продаж бензина.
В эфире «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня я запрошаю на Могилевшину поселище, неколи слынное далеко за межами Чараковского района, своими парсючками да парсюками, у Веромейки. Так атрымалася, что на Чараковщину у 1500-й Веромейки я приехал, як раней казали, у червоны день календара. Исполнилася чвэрць веку існавання гигантского мясцовага жывёлагадоўчага комплексу, на якім працавалі практычна все насельнікі паселішча. Дарэчы, свінымі справамі верамейцы займаюцца аж ад 16-го стагоддзя. Яшчэ на пачатку перабудовы адсюль здавалі па 5000 тонн мяса ў год. Прынцып вырошчвання парсючкоў некалісьці сфармуляваў першы дырэктар спадар Странчанка. За 8 месяцев довести вагу кожного до 112 кг по новейшей тогда итальянской технологии. И Виктор Егорович отчуливал комплекс до 1997-го. Але потом ситуация изменилась настолько, что он, уступивший в громадянскую партию, стал головным тутейшим оппозиционером. Про это я имелся на початку погутрить. Олег этой худорлявый, с упевненным позерком человек, сделал узгадками про выборы. Мовлял, веромейки усталевали сумнивный, але усе белорусский рекорд.
Перед закрытием участка для голосования...
Они вас выперли за 8 метров.
Да. Высыпали бюллетни и положили по стопкам. А потом начали выискивать то против. И в результате получилось 1-1-1. За Лукашенко 1035, а всего 1046. То есть 99,9% за. Такой цифры.
Наврат, если в Беларуси.
Да, да.
А кто Веромейковскую участковую комиссию назначалил?
Зампредседателя райисполкома Рубен Дмитрий Михайлович.
На свой незалежный экзит-пол организовали. У вас-то какая картина?
Голосовали или против всех, или же за одного из кандидатов, ну, кроме Лукашенко. Тут-то было.
Прошаем суразмоўцу вандраваць па рэальных верамейках разам. Акурат подыходит еще один сябр оппозиции от партии «Справедливый свет» господар Мишура. До пенсии працавал вартовником у Лязгась. Натурально ведая, как мается 20 тутейших лесоруб.
Ребята получали всего лишь по 600 тысяч. Я работал чуть-чуть в лесу, знаешь, что такое на себе таскать бревна. Вручную по поясу снег. К концу работы они полностью вылаживаются.
Дмитрий Васильевич не первый год отстоивая правы пенсионеров.
Человек дрова, который залежал, обходится 120-150 тысяч прицеп. Но если хорошая, 180-220 тысяч. При том, как пенсионерка получает по 420 тысяч. Если по 500, и все пенсионеры где-то проценту 40-50 уходит на лекарства. Когда они говорят, что Лукашенко нам деньги дает, я говорю, вы же своим честным трудом, вы имеете возможность вот сейчас поехать в санаторий, соберете денег, молчат.
Дмитрий Мишура неколи узначали у Палац культуры, займался с молодью. Поравнание не на корысть теперешнего часу.
На дискотеке
собирались это полтысячи человек. Же.
Да, если крупное мероприятие, да, на улице люди, да, танцевали. Да. Сейчас приходит от 80 до 90.
А чему?
Сейчас же какой у государства принцип? Что нужно народу? Шкварка и чарка. У нас есть такой маленький магазинчик «Уют», где люди проводят свое время по зуволям.
Однако вертаемся до головного. Что отбывается на працеутвараючем комплексе, где, между иншим, 450 работников? Оценка господара Странченки.
Самая главная проблема началась, когда рабочие комплекса согласились на своем общем собрании войти в объединение «Могилево-Хлебопром». А до этого статут был унитарное частное предприятие, совхоз-комбинат «Светлый». Администрация установила свою систему оплаты труда. Когда вошли в объединение, им резко уменьшили заработную плату, частично людей сократили. Для комплекса оставляют только, чтобы рассчитаться с бюджетом и минимум заработной платы. Комплекс задолжал в пенсионный фонд 500 миллионов рублей.
Тупик?
Да, это тупик, который рабочие угнали сами себе.
Про вартовницу на комплексе с подаренью Тамару Пеньковскую у вёсы кажуть, завжды режа правду матку. Лазе ей николи не треба тягнуть за язык.
Как Иванов сказал, генеральный директор, что плохо работаете, плохие привесы. По сути дела, это обман, потому что поголовье растет.
До 40 тысяч.
Да, своих свиней кормит. Рабочие, мы сами по себе. Какое-то количество свиней генеральный дает нам для того, чтобы мы оплачивали свет, то бишь газ.
Хлебокомбинат поднялся на ваших костях.
Да, да. Я и многим говорила, нельзя было давать объединяться. Каждого участка по 2-3 человека выбирали те, которые будут молчать.
Да, контрольный пакет хлебокомбинат купил, да?
На комплекс пришлось 1.5% акций. Если бы мы были самостоятельны, нам каждый год бы не меняли директоров, а посадили такого, как вот у нас был Нюгосподарев. Знал, куда вложить 10 копеек, чтобы получить на него рубль. Он не давал взяток, не накладывал сумки.
Теперь же маем, что маем, твердит господарыня Тамара.
Генеральный теперь он что хочет, то и воротит. Должна была увеличиться зарплата, тариф был 1063, это час рабочего времени. У операторов, у основных работников тарифа нет, сняли. Только по конечному результату. Я больше уже 18 лет работаю, 500 с небольшим.
А в среднем по комплексу?
Главные специалисты, убрать их.
Да.
У нас не выйдет даже 400.
А умовы процент?
По нашему гаражу беру кабинеты начальника, диспетчера. Все течет, работаем. Все капает. В прошлом году бывший директор Дроздовский запретил топить. Все трубы попорвались.
Как?
Теперь у нас стоят, как в первобытные времена, печки.
Буржуйки?
Где-то да, где дровами.
Сколько операторов в день працуют?
8 часов. Ночные операторы по 15. Запах летом, вот когда было сильно жарко, выдержать нельзя было. Отбойни, потому что вывозить отбросы надо ежедневно. Летом раз в неделю вывозили. Люди, конечно, не пойдут, а увольняться не будут, потому что работы здесь негде.
Эфиры «Подорожжи свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю протягнуть вандроку по домах да по улицах Вероника.
Я родился тут, на 500 годов после, Франциска Старым.
4 гады таму ў вёсцы ўзнік аграгарадок. На сустрэчах з мясцовым ды раённым начальствам верамейцы прасілі вырашыць хоць мінімальнае: перанесці да чыгункі прыпынак для пасажыраў рэйсавых аўтобусаў, аднавіць працу мясной лаўкі ад былога камбіната Светлы, як вы чулі, адной з крыніц існавання мясцовых. Пра тое, што сёння ўяўляе гарадок, і зноў вуснамі Тамары Пеньковскай.
Смецце ў дварах прайсці невозможна. Я і гаварыла і сельскім савеце, што не хацяць набіраць горнікаў, значыць, пускай выходят все коммунхозовцы и чистят дороги, чтобы людям было хорошо ходить. Мы платим...
За тех отцов.
Да. Нельзя было этот агрогородок начинать вот с этих заборов. У людей крыши как текли, так и текут. Люди боятся. Если кто-то сделает, они будут рады. Я им и говорила, что, девки, будете молчать, вам же хуже. У вас кредиты. Дети, студенты, которые на платном учатся. У вас дети, школьники. Вам платить за квартиру. Зубы на полку положить.
Ускосное подтверждение слов с подарением Тамары атрымалі, калі ўвайшлі ў так званую фермерскую краму. Яша Каваны у даволі прасторнай залі, усяго на некалькіх паліцах, кансервы з сардынелай, тушаным мясам ды кукурузай. Прадавачка Наталя Баранова заломвае рукі.
Вы не запісаце, потом мне ещё выгонят. Ой, тут у нас было до самых вот дверей очередь. А сейчас, ну что, 2-3 человека зайдёт и ничего купить. Ни одна фирма ж не даёт нам ничего. Задолженность твоя на...
Мой спадарожнік, спадар Странченка, апавядае, што паміраючая крама належыць фермерскаму сямейству Марачкіных. Імя гаспадара грымела раней у наваколлі.
Он начал с груза перевозок. Закупил 5 иностранных этих фур, взял землю, выращивал картофель, капусту, овощи, зерно. Пытался делать свиноводскую ферму. У него работало 150 человек.
Ого!
Ну, кризис. Грузоперевозки отошли. Древесину власти запретили продавать. Надо платить большие арендные платы. Віктор Фёдорович.
Ось так я і пазнаёміўся з Лукашэнкам. Мясцовым, канешне, цёзкам па прозвішчу. Спадар Віктор гісторык, краязнаўца, вочы Віктара Лукашэнкі загарэліся, калі пачаў распавядаць пра справу, якое дае ўвесь вольны час стварэнню летапісу кронікі па вёскі.
Мы хацім з первого паявлення во время палеоліта здесь племён. Кнігі памяць была задумана, как палітіць. Сражала там совсем другое. На спонсор земляк. Выковод Владимир Евгеньевич.
Бізнесмен.
Да, да. Два ордена за меценатство имеет.
Яким накладом, думаеце?
200 нам гран.
Яшчэ нядаўна вялізнай праблемай вясковых была якасць хлеба, які прывозілі з раённага чэрыка. Аказалі, што ўзяць яго ў руку застаецца пячаткай. Пракіслыя батоны з нясцерпнымі пахамі. Мне б сёння такія праблемы, кажа ўладальніца адзінай тут прыватнай крамы, спадарыня Таціяна Сулімова. Паводле 360-го указу, яна з індывідуальнай прадпрымальніцы ператварылася ў чупаўку, стварыла прыватнае унітарнае прадпрыемства. Не дапамагло.
А что с крамой?
Невыгодно стало работать. Ну, расходы очень большие. Проходимость надо больше. А увеличились сильно.
Податки?
Да. Электроэнергия в три раза подросла. Требует же, чтобы 750 долларов было. Да где ж я такую возьму? Я и закрываюсь.
Вестки про приезд свежего человека, тем больше корреспондента, разносятся по вёсцы и мгненно. На улице до меня подошел 28-годовый Дмитр.
Что он нам дал, батька? Лукашенко ничего не дал. Перемейка работу дай людям. Безработных очень много людей. Тоже комплекс, ну 300 тысяч. Ботинки купить только можно на человека, на одного. А что он там спинается по телевизору, это ничего.
Объективный отказ не стачем снизу. Целый рух гастарбайтеров, яких у верамейках свыше сотни. Я сустраюсь с двумя тёзками разных узросту. 53-годовый будовник Александр ездит в Россию 12 год. Кажет, что не шкадуя, а не кропельки.
Строим дачу. Обнашковые. Заработок от сделки.
Сколько за месяц выходит?
3000.
На сколько это вот небеспешно быть гастарбайтером?
У меня все отлично. Я сам построил себе.
В Москве?
Да.
Тебе уже не спалишь?
Да. Не относится как к местным. Союз ездил, а Сибирь-Север.
Стаж еще одного Александра, 35-годового тесляра, меньше, 10 год. Еще не настолько дорвался от малой родимы.
А мне кажется, что откидало его в России?
Нет, у нас Бог миновал. Доплату берем, мы работаем участник. А у одного сделаем, и соседи подходят, надо то-то. Люди просят и здесь. Ну, здесь пойдешь, просто сделаешь за 50 тысяч белорусских. Там за эту работу
ты самый 500.
А то и больше. Надоело, конечно, ездить. Если бы зарплату даже миллионы, никогда бы уже не поехал бы.
А в верамейках не светится?
Ну да.
Бадай, что из 90-х минулого веку усе подеи, что отбываются у верамейках, отсучивая мясовая корреспондентка незалежной региональной газеты «Вольный город». Былая наставница с подарения Шарабурка. Людмила Михайловна, участие в Андрухе, только вернулась из больницы, але я не мог не почуть ее уражение от верамейковского житья.
Люди ходят затравленные, сходят с автобуса, никаких улыбок нет, не разговаривают между собой, как бы кто-то чего-то не сказал, не передал. Деревня отмечали дни рождения, всевозможные праздники. Вот сегодня праздник. Зайдешь, бывало, в коридор. Пахнет разными яствами, блюдами. Ничего сейчас нет. Заработки по существу 200 тысяч белорусских рублей. Их сняли все добавки. За выслугу лет, за переработку. Перед выборами, когда выступили кандидаты, все так воспряли после с утра до вечера, говорит Лукашенко, просто молчат. У него способность есть вызывать массовый психоз. У него все в руках. Силовые структуры, такая мощь. Сейчас все очень переживают. Избитый депутат, совесть, интеллект нации. Если им начинают что-то объяснять, агрессия. До выборов еще говорили, мы хотим бастовать. Подскажите, как нам это осуществить? Много семей разрушилось. Насколько их хватит, не знаю.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали в вёсцы Верамейки, где доведались про тупик, які мясовая вогнали себе сами. За вами был Виталь Семашкин. Усяго наиздорожшего.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.